Часть третья. Океан. Глава первая. Нефтяные поля. «Надо было взрывать тоннель», — буркнул бегун. «Хлопот меньше, толку больше». Книжник кивнул. «Согласен. В следующий раз покажешь, как ящиком взрывчатки рвануть такой тоннель. А я посмотрю». Бегун недовольно хмыкнул и замолчал. Паровоз неторопливо спускался по проложенной вдоль склона рейли. Пока Сибилла врачевала раны и порезы на дубленой шкуре вождя, книжник регулировал подачу пара и продолжал внимательно следить за дорогой. Им уже пару раз приходилось тормозить и убирать с пути крупные камни. Это было нелегко. Они теряли время, а паровоз, пыхтя в холостую, терял пар, а значит и драгоценную воду. Оставалось только просить беспощадного, чтобы за одним из поворотов их не ждала на рельсах огромная глыба или каменная осыпь. Пришлось бы оставить груз и идти пешком. То еще удовольствие. Книжник невольно поежился, передернул плечами. Сибилла зашивала длинный и глубокий разрез на предплечье бегуна, ловко орудуя иглой. Стежки были ровными, как под линейку. «Больно?» — спросила она, колдуя над очередным узелком. «Ерунда, почти не чувствую». Бегун попытался изобразить беззаботную улыбку, но все равно скривился, когда игла пробила кожу. В конце концов, он воин, а воину плевать на боль. «Плетемся, как пешком», — сказал он раздраженно. «Гребаный поезд. Он что, не может быстрее?» «Этот гребаный поезд», — резонно заметил книжник, — «вывез нас из гребаной долины, кстати, и везет к гребаному Оушену. Остынь, бегун. Мы едем немедленно, мы едем экономно. Они уже отстают на день пути, и у них нет шансов догнать нас, пока не научатся летать. Так что не паникуй. Если воды в котле хватит, то к вечеру мы увидим Олл-Бэй». «А если не хватит?» — бегун снова скривился. «Поедем на тележке. В любом случае, мы уже близко к цели». «К цели?» — невнятно переспросила Сибилла, придерживая губами нитку. «Книжник, да мы сами хрен понимаем, что ищем. Выжить — вот наша цель». Книжник покачал головой. «Мелковато для цели. Меня устраивает», — фыркнула жрица, откусывая нитку и аккуратно пряча швейные принадлежности в карман рюкзака. «Живы и ладно». Она уселась поудобнее, приложила бэбика к груди и замерла, зажмурившись, подставляя свое разукрашенное сложными орнаментами лицо весеннему солнцу. «Спасибо», — буркнул бегун, натягивая куртку на заштопанное плечо. Когда ткань коснулась шва, он тихонько зашипел. «Пользуйся», — ответила Сибилла, не открывая глаз. «Если чего пришить, обращайся. Я такая рукодельница». «У тебя это ловко получается», — подтвердил книжник. «Жриц этому учат?» «Учили. Каждую из нас учили врачевать и убивать. Умеешь одно, умеешь и другое». «Это правда?» — начал книжник и запнулся. «Что?» Он смутился, но все же задал вопрос. «Правда то, что рассказывают про зал жертв?» «Врут, конечно». На этот раз Сибилла посмотрела на него сквозь ресницы. Никто из посторонних никогда не был в зале жертв. Никто ничего не видел. Откуда им знать правду? На ее губах возникла легкая, едва заметная улыбка. Даже претерпевшийся к ее внешности Тим не назвал бы ее приятной. «Но если ты хочешь знать, Тим, все было гораздо хуже, чем выдумывают», — сказала она спокойно. «Гораздо страшнее». «Ты уверен, что хочешь знать правду, книжник? Нет больше зала жертв. Нет больше жриц-сити. А последний из них штопает дырки на Олдере из парка». «Смешно. Но такая, видно, у нас судьба». Горы закончились. Последний час они продвигались на юг по безжизненным, как старое пожарище предгорьям. Каменистые склоны стали ниже, а потом и вовсе расползлись по сторонам длинными многомильными осыпями. Появилась скудная растительность, жесткие колючие кусты с маленькими листиками и кактусы. Воздух стал жарче и суше, а к полудню, когда солнце поднялось в зенит, стало по-настоящему совсем не по-весеннему жарко. А еще через пару часов паровоз уже катился по плоской, похожей на стол пустыни, с разбросанными по ней для разнообразия редкими камнями. Травы вокруг не было вовсе. Часть ее убило солнце, да вытеснил низкорослый, стелящийся понад землей кустарник. Иногда по обе стороны рейлы внезапно возникали редкие кактусовые рощи. Кактусы попадались могучие, некоторые в три человеческих роста, а то и больше. Казалось, для того, чтобы выживать, им не нужна ни земля, ни вода. Под прямыми солнечными лучами стало жарко до невозможности. Дремавший на руках у матери малыш проснулся, снова захотел есть, захныкал и заерзал в нечистых тряпках. Кабина паровоза хорошо продувалась встречным ветром, но разогретая топка излучала жар, который вблизи был невыносим совершенно. Зато на тендере, куда крыша паровозной кабины отбрасывала тень, было относительно прохладно, и Сибилла с Бэбиком перешли туда. Малыша отмыли от ночных неприятностей теплой водой, и стал он такой розовый, чистенький и хорошенький, что даже у насупленного, настрадавшегося бегуна улучшилось настроение. После купания Сибилла завернула Бэбика в относительно чистую футболку, найденную на дне рюкзака Тима, накормила еще раз, и малыш тут же сладко уснул под мерное пыхтение паровой машины. Книжник проверил уровень воды в баке и огорчился. «Воды осталось на пару часов, если малым ходом», — сообщил он попутчикам, подбрасывая уголь в топку. «Если я ошибаюсь, то только в меньшую сторону. Мы здорово сэкономили, когда скатывались с горы, но, похоже, везение заканчивается. Придется нам покачать рычаги». «Интересно, сколько еще миль до Оушена?» — спросила Сибилла. Книжник глянул на юг по ходу движения поезда. «Видите, на горизонте цвет неба меняется. Там, где желто-коричневый столб пустыни сходился с голубым прозрачным небесным покрывалом, цвет действительно менялся. Он становился гуще, набирал в себя синевы». «Скорее всего, — сказал книжник, — мы видим небо над Ойл-Бэй. Миль 30, не более. Если посчитать, сколько мы с вами уже проехали, то это совсем рядом, рукой подать». «Слушай», — бегун поскреб заросшую щеку, — «не пойму, почему это зверье из племени долины не спускалось на эту сторону скайскрепера? Ведь идти недалеко, но не дальше, чем от парка до стейшена. И по рейли это не рейд, а прогулка. Иди себе и любуйся видами». Книжник задумался. «Тут пустыня, станций нет, городов не видно. Что тут искать?» «Ха!» — скривился вождь. «Сам подумал, что сказал. Сколько тут той пустыни? 3, 4 дня ходу. 3-4 дня, и ты на побережье. Не может быть, чтобы возле Оушена не было городов. А где города, там ништяки. Ты видел их одежду? Да у нас такими тряпками герлы полы не моют». «Значит, — кивнула Сибилла, — была у них причина сюда не ходить. Ты на это намекаешь, бегун?» «Точняк». Бегун сощурился от яркого солнечного света, прикрыл глаза козырьком ладони и огляделся вокруг. «На это. Ничего не бывает просто так. Челы из долины, конечно, конченые на всю голову, но не трусы. Кто угодно, но не трусы. И если они бздели сюда сунутся, то и нам надо ждать какой-то лажи». «Держи». Тим сунул ему в руки половинку бинокля. «Ага», — сказал бегун, — «спасибо, а то не видно ни хера». Ругаясь и кряхтя, он взобрался на крышу кабины, чтобы не слететь, когда локомотив в очередной раз качнет на стыке, и осмотрел горизонт. «Дымка мешает», — сообщил он, спрыгивая на остатки угольной кучи. «Но если бы впереди был большой город, я бы увидел. Нет там ничего большого». Паровоз миновал разъезд. Несколько вросших в красную землю разрушенных верхаузов, разваленные до фундаментов станционное строение. На одном из путей до сих пор были видны следы аварии. Два трейна сошлись лоб в лоб и оставили после себя ржавые груды искореженных конструкций, густо поросшие неприхотливой колючкой. Локомотив, степенно пыхтя, проследовал мимо переезда. За чудом уцелевшим шлагбаумом врос в дорогу ржавый, как решето, пикап внушительных размеров. На капоте трака сидел огромный рыжий львофодок. Книжник никогда не видел таких. Здоровый, как жеребенок, с горбатым мощным загривком, весь в колтунах свалявшейся шерсти, с черными и блестящими, как спинки жуков, глазами. Они проехали так близко, что даже подслеповатый книжник рассмотрел желтые клыки вольфодога, меж которыми свисала розовая лента языка. Тим незаметно потянулся за автоматом, но сообразил, что это лишнее. Рыжему явно было наплевать на них, как паровоз, плюющийся паром. Он просто смотрел хозяйским взглядом и впервые видел нечто подобное, громыхавшее мимо по ржавым рельсам рейлы. И явно не боялся челов, не знал, что их стоит бояться и сразу же убивать. «Трахни меня беспощадный», — прошептал бегун восхищенно, не сводя глаз с огромного вольфодога. «Книжный червь, ущипни меня, ты такое видел? Ты, бля, такое видел? Какой же он нах огромный, он же больше, чем пиготец!» Поезд проехал мимо, а рыжий и с места не тронулся, только проводил чужаков безразлично мрачным взглядом. Книжник оглянулся и увидел, что Сибилла все это время держала зверя на мушке. Одной рукой прижимала к груди Бэбика, а второй сжимала пистолет, направленный на Вольфа Дога, и только сейчас, облегченно вздохнув, опустила оружие. «Представляете, стая вот таких?» — спросил бегун и подсокал языком. «Они же кого угодно порвут на ленточке». Словно услышав его слова, на капот пикапа вымахнул еще один вольфодог, не уступающий размерами собрату. Запрыгнул, сел и тоже уставился вслед поезду, не сулящим ничего хорошего взглядом, и не отвел его, пока паровоз не отъехал на сотню ярдов. «Фу!» — выдохнул бегун с облегчением, когда опасность миновала. Он вытер взмокший лоб и криво ухмыльнулся, стараясь выглядеть бесшабашно. «Что-то у меня херовые предчувствия. Кажется мне, что мы тут еще много чего увидим. Типа, чего раньше никогда не видели. И нам это не понравится». «Тут нас точно ничего хорошего не ждет», — Сибилла спрятала пистолет и принюхалась. «Не пойму, что за вонь, слышите?» Уроки белки научили Тима внимательно прислушиваться ко всему, что происходит вокруг. Опасность могла шумно дышать, дурно пахнуть, жужжать, попискивать и выдавать себя еще тысячами разных способов. И для того, чтобы выжить, надо было не щелкать клювом впустую. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже если перед тобой появляется рыжая зверюга с небольшой лошадь ростом, и у тебя челюсть отвисла до земли. Все равно, слушай и вынюхивай постоянно. Будь настороже. Горами и горной растительностью не пахло уже давно. Перестало еще до того, как паровоз выехал на равнину. Воздух пустыни был сух и горяч, наполнен привкусом красной земли с легким послевкусием мелкой въедливой пыли, оседающей на языке. Здешний кустарник не пахнул совершенно, как и кактусы, до тех пор, пока не сломаешь или не разрежешь. И все же Тим улавливал какой-то посторонний запах, то ли вонь, то ли аромат, сразу не разберешь. Острый? Да. Неприятный? Да, возможно. И притом смутно знакомый. «Слышу», — подтвердил книжник, — «чем-то несет». «И я слышу», — подтвердил бегун, шевеля ноздрями. «Словно помер кто-то, но давно. Во, точно! Трупаками несет». «Нет, это точно не гниль, другое. Подсади». С помощью бегуна Тим выбрался на крышу кабины, встал в полный рост и поднял глазам монокуляр. Вождь был прав. Города он не увидел. Ни высоких зданий, ни массивных развалин. Но то, что он увидел... Решетчатые конструкции, целые и поломанные. Какие-то странные сооружения, силуэты которых напоминали раскормленных уток в профиль. Он не знал, что это, но точно где-то уже видел подобное. В какой-то книге с рисунками или в журнале. В одном из тех, что превратились в пепел вместе с библиотекой. Теперь все хранилось только в его памяти. Он, конечно, мог ошибиться, но надеялся, что она не подведет. Как же беспощадный их забери называются эти решетчатые конструкции. Книжник опустил взгляд ниже. Разогретый воздух дрожал у самой земли, искажая формы предметов, но там, у горизонта, красная земля заканчивалась. Под солнцем сверкала черная блестящая поверхность. Пазл сложился. Любовь Тима к книгам и журналам снова сослужила ему добрую службу и доказала, что лишних знаний не бывает. Теперь книжник знал, что ждет впереди. Эти решетчатые башни — нефтяные вышки, раскормленные гуси-качалки, насосы, которые поднимали нефть из земли. Все это не работало добрую сотню лет, но земля все так же выдавливала нефть из глубин уже без помощи человека. Нефть насыщала почву, пока не перестала впитываться, покрывала землю и все прибывало, прибывало, прибывало. В нескольких милях от них земля превратилась в черное поблескивающее море. Оно простиралось, насколько хватало глаз, до самого горизонта. Из дурно пахнущей жижи торчали остовы сгнивших нефтяных вышек, гусаки заржавевших качалок, какие-то машины, механизмы, покрытые загустевшими смоляными соплями. Перечеркивая наискось жуткий пейзаж с севера на юг, от западных отрогов скайскрепера к самому Оушену тянулись покосившиеся фермы высоковольтной линии. Часть из них давно рухнула, оставив после себя торчащие из нефти обломки, часть все еще стояла, напоминая железные зубы какого-то чудовища. Книжник смотрел и не мог оторвать глаз от этого страшного и завораживающего зрелища. «Тим!» — позвала Сибилла. «Тим, ты слышишь?» «Что?» — он оглянулся. Локомотив почти остановился. Машина больше не пыхтела, вода кончилась, пар больше не толкал поршень. и паровоз преодолевал последние ярды пути уже по инерции. «Приехали!» Бегун откашлялся и сплюнул в черную угольную пыль. «Ну и где мы теперь?» «Мы на побережье», — сказал книжник, глядя на спутников сверху вниз. «Ойл-бэй в нескольких милях от нас. Там», — он показал рукой. «И у меня есть плохая новость». «Что? Есть еще хуже?» — спросила Сибилла. «Давай-ка я объясню. Есть такая штука, из которой делали горючку, такую, как мы используем для зажигалок. Эта штука называется нефть. Она черная, липкая, ее тоже можно поджечь». «И?» — поднял обгоревшие брови бегун. «Впереди все залито нефтью», — пояснил Тим. «До горизонта. Похоже, она просто бьет из земли, ее там много. По щиколотку или по пояс, я не знаю. Думаю, может быть и так, но там не проехать и не пройти». «Зашибись», — фыркнул бегун. «А если с головой? Я уж думал дальше тележкой или пешедралом, а нам плыть». Тим пожал плечами. «Шутить будем потом. С поездом все. Пересаживаемся на дрезину и дотянем, куда сможем». «А куда нам надо дотянуть?» — осведомилась Сибилла. «И этого не знаю», — сказал книжник честно. Ему было очень стыдно, хотя в происходящем не было его вины. Он совершенно не понимал, что делать дальше, хотя должен был понимать и знать. На него полагались, к нему прислушивались, он просто обязан был сохранить лицо. «Пока не знаю», — повторил он, доставая из рюкзака потрепанный и грязный атлас. «Но мы разберемся. Мы обязательно во всем разберемся».